Глава 12. Кольцевая авеню Рю Жюль Верн опоясывала веретено в самой широкой части, тогда как Дезидерата-стрит шла под прямым к ней углом и упиралась концами в опоры системы Ладо-Ачесон. Если свернуть с Дезидераты направо и шагать, не сворачивая по Рю Жюль Верн, снова выйдешь на Дезидерату, но на другую ее сторону. Кейс следил за мотоциклом Брюса, пока тот не скрылся из виду, а затем пошел в противоположную сторону, мимо огромного, ярко освещенного газетного киоска, заваленного десятками японских журналов с новейшими звездами Сим-Стима на обложках. Прямо над головой, вдоль переведенной в ночной режим оси, на голографическом небе светились фантастические созвездия, напоминавшие своими очертаниями грани игрального кубика, карты, шляпу, стакан. Пересечение Дезидераты и Жюль Верна образовывало нечто вроде ущелья, где ступенчатые балконы жилых утесов Фрисайда постепенно переходили в травянистые плоскогорья одного из игорных комплексов. Беспилотный самолетик, грациозно развернувшийся в восходящем потоке, неожиданно вспыхнул, освещенный мягким заревом невидимого казино. Биплан с обтянутыми шелком крыльями, он напоминал гигантскую бабочку. Прежде чем фантастическое насекомое скрылось за выступом плато, Кейс успел заметить блики неона то ли на объективах, то ли на лазерных турелях. Беспилотные аппараты входили в систему безопасности веретена, управляемую центральным компьютером, расположенном в блуждающем огоньке. Кейс шагал мимо баров с заманчивыми названиями: Хиллоу, Парадис, Лемонт, Крикетир, Судзуки Смит, Чрезвычайное положение. Кейс выбрал Чрезвычайное положение, самый маленький и самый переполненный, но уже через несколько секунд понял, что это забегаловка для туристов. Вместо непрестанного делового гула — рахитичный сексуальный напряг. Кейс вспомнил было о безымянном клубе в нескольких этажах над кабинетом Молли, но тут же представил себе зеркальные глаза, прикованные к экранчику, и охолонул. Что там показывает ей Уинтермьют? Планы виллы «Блуждающий огонек»? А может, рассказывает историю Тесье и Шпулов? Кейс взял себе кружку Карлсберга и нашел свободное место у стенки. Прикрыв глаза, он поискал в себе тесный узел гнева, чистый, пылающий уголек своей ярости. На месте. Никуда не делся. Откуда бы это? Когда эти в Мемфисе намеренно его калечили, он чувствовал что-то вроде безнадежного отчаяния, а в ночном городе, когда убивал людей для защиты своих деловых интересов, так и вообще ничего такого не чувствовал. Там, под надувным куполом, когда убили Линду, он чувствовал отвращение, тошноту и отвращение, но никак не ярость. Где-то очень-очень далеко, на внутреннем мониторе его мозга, крошечное подобие Дина врезалось в подобие грязной стены, щедро расплескивая кровь и мозги. И тут он понял. Гнев появился в Аркаде. Уинтермьют рассеял, обнулил призрачную Линду Ли, грубо лишил его простейшей животной надежды на еду и тепло и место, где поспать. Но он не осознавал этого до самого последнего времени, до разговора с голографическим конструктом Лонни Зоуна. Она была странная, эта ярость. Кейс хотел и не мог оценить ее размера. «Бревно», — сказал он вслух. Он был бесчувственным, как бревно. Давно. Годы. Все эти ночи на Нинсей, ночи с Линдой. Бесчувственность в постели и бесчувственность в холодном поту каждой наркосделки. Но теперь он нашел тепло, его согрело это убогое убийство. «Мясо», — сказало что-то в нем. «Это говорит мясо, не слушай его». «Гангстер». Кейс открыл глаза. Рядом стояла Кэт в черном свободном платье, с волосами все еще встрепанными после поездки на Хонде. «Я думал, вы домой поехали», — сказал он и попытался замаскировать свое замешательство глотком из кружки. «Я сказал ему скинуть меня около магазина. Вот, купила». Кэт провела ладонью по бедру по черной блестящей ткани. На ее запястье голубел знакомый кейсудерм. «Нравится?»
«Сила».
Он машинально просканировал глазами лица окружающих, затем снова посмотрел на Кэт. «Ты сама-то понимаешь, чего тебе надо?» «Ну как тебе этот бета, Люпус?» Она стояла совсем рядом, буквально лучась жаром и напряжением, в прищуренных глазах огромные, неестественно расширенные зрачки, на горле дрожит натянутая, как тетива сухожилия. Свежая доза. «Словил кайф?»
«Да, только отходняк обломный».
«Значит, нужно повторить».
«И что же, по твоему мнению, за этим последует?»
«У меня есть ключ. Вверх по склону, сразу за парадизом, нехилая база. Хозяева как раз сегодня свалили в колодец. Если ловишь тему, ловлю, ловлю».
Горячими сухими ладонями она взяла его руку.
«Ты же як, Люпус, правда?»
«Гайдзинский боец Якудза».
«Все-то ты понимаешь». Кейс отнял у нее свою руку и полез за сигаретой. «Только почему у тебя все пальцы на месте? Я считала, у вас полагается, как ложанешься, отрубать палец».
«Я никогда не ложаюсь». Он закурил.
«Я видела эту твою чуву в тот же день, когда тебя встретила. Ходит как Хидео, даже страшно».
Кэт улыбнулась излишне широко.
«Но мне это катит. Она любит с девушками?»
«Не знаю, не спрашивал». «А кто такой Хидео?»
«Вассал Три Джейн, как она его называет. Вассал их семьи». Только огромное усилие позволило Кейсу сохранить на лице скучающее равнодушное выражение.
«Как это Три Джейн?»
«Леди Три Джейн. Девка, зашибись. Башлевая, как не знаю. Тут же все принадлежит ее папаше».
«Этот бар?»
«Фрисайд».
«Улет».
«Да, не слабые у тебя подружки». Уважительно покачал головой Кейс, а затем обнял Кэт и положил ладонь ей на бедро.
«И где же это ты, Кэти, познакомилась с такими графьями? Может, ты и сама из таких? Может, вы с Брюсом втихаря тоже наследнички?»
Тело под тонкой черной тканью плотное, упругое. Кэт придвинулась еще ближе. Засмеялась. «Ну, понимаешь...» На кукольном личике притворная скромность. «Она любит оттянуться. Ну, мы с Брюсом устраиваем. Ей там скучно. Там, у них. Иногда папаша ее отпускает, но только вместе с Хидео, чтобы тот ее сторожил».
«И где же это она скучает?»
«Блуждающий огонек, так у них называется. Она говорит, там очень красиво, бассейны и лилии. Это замок, настоящий замок, из камня, как на картинках». Кэт прижалась к Кейсу. «Слушай, Люпус, это не дело, что я под кайфом, а ты нет». На тонком через шею ремешке крохотная кожаная сумочка, ярко-розовые, обкусанные до мяса ногти. Кэт расстегнула сумочку и достала дерм в прозрачном пакетике. На пол упало что-то белое. Кейс нагнулся и поднял. Журавлик оригами. «Это Хидео», — пояснила Кэт. «Он показывал, как их складывать, а я все никак не запомню. У меня шея получается не в ту сторону». Она запихнула бумажную игрушку назад в сумочку. Кейс молча смотрел, как ее пальцы отрывают пакетик, извлекают дерм, прижимают к внутренней стороне его запястья. «Три Джейн – это такая с острым подбородком и нос, как клюв». Его руки описали контуры лица. «Брюнетка. Молодая». «Да, но главное, классная баба. И денег по это самое место».
Наркотик ударил его, как скорый поезд. Позвоночник превратился в раскаленный добела столб, вздымающийся из области простаты, просвечивающий все швы черепа рентгеновскими лучами накоротко замкнутой сексуальной энергии. Каждый зуб пел, подобно камертону, в своей лунке чистым и ясным, как абсолютный спирт, звуком. Под полупрозрачной оболочкой хромом и полировкой блестят кости, суставы покрыты тонкой пленкой силиконовой смазки. По внутренней добела выскобленной поверхности черепа хлестали вихри песчаной бури. Они генерировали волны тончайшего непрерывного звона, разбивавшиеся о заднюю внутреннюю оболочку глаз, прозрачных, непрерывно расширяющихся хрустальных шаров. «Пошли», — сказала Кэт и взяла его за руку. «Ты словил приход. И я словила. И у нас впереди вся ночь». Гнев нарастал быстро и неудержимо. Он модулировал бета-фенотиламиновое возбуждение, как сигнал, несущую чистоту, рвался наружу, как сейсмическая волна, как едкая концентрированная жидкость. Тяжелая, как свинец, эрекция. Лица всех окружающих стали раскрашенными, как у кукол. Розовые и белые пятна ртов двигались и двигались, выдавая хрупкие пузыри слов. Кейс посмотрел на Кэт и увидел каждую пору загорелой кожи, пустые стеклянные глаза, едва намечающуюся тяжеловесность фигуры, мельчайшую асимметрию грудей, ключиц, и где-то в глубине глаз за ними полыхнуло белым. Он сбросил ее руку, отпихнул кого-то с дороги и рванулся к выходу. «Ну и хер с тобой!» — заорала ему вслед Кэт. «Да маздала я таких сраных козлов!» Ноги были словно чужие. Шатаясь из стороны в сторону, он шел на них, как на ходулях по брусчатке Рю Жюль Верн, в ушах глухо шумела кровь, голову рассекали острые полотнища света. Затем он застыл, выпрямился, плотно прижал кулаки к бедрам, запрокинул голову, а губы скривились и затряслись. И пока Кейс разглядывал фрисайдовский зодиак неудачника, пародийные созвездия надвигались, потекли по темной оси, тесно сбились в самом центре реальности. Они ползали и копошились поодиночке и целыми стаями, пока не образовали портрет, запредельным белым по запредельно черному звездами по ночному небу. На Кейса смотрело лицо мисс Линды Ли. Когда он смог оторвать взгляд, опустить глаза, то обнаружил, что все лица на улице смотрят вверх, и прохожие притихли от удивления. А когда иллюминация на небе погасла, по Рю Жюль Верн прокатились восторженные крики, эхом отразившиеся от террас и балконов. Где-то начал бить колокол старинных, привезенных из Европы часов. Полночь. Он бродил до самого утра. Возбуждение прошло, хромированный скелет быстро ржавел, тело утратило прозрачную призрачность, наркотическая плоть заменилась обыденным мясом. Голова не работала. Это ему очень нравилось, оставаться в сознании и не думать. Он словно становился каждым предметом, который видел. Садовой скамейкой, облачком ночных мотыльков вокруг старинного уличного фонаря, черно-желтым, в косую полоску роботом-садовником. Вдоль системы Ладо-Ачесон полз огненно-розовый рассвет. Кейс загнал себя в кафе, съел омлет, попил воды и выкурил последнюю в пачке сигарету. На крыше Интерконтиненталя любители раннего завтрака уже сидели под полосатыми зонтиками, сосредоточенно потребляя кофе с круассанами. Ярость так никуда и не делась. «Странно», — подумал Кейс. «Это похоже, как если тебя оглушат в темном переулке, а ты потом очухаешься, сунешь руку в карман, а бумажник вот он, на месте, цел-целеханек». Он согревался этим чувством, не имея душевных сил дать ему имя или определить его объект. Кейс спустился на лифте и нащупал в кармане кредитный чип фрисайда, заменявший ключ. Хотелось спать. Мысль о близком сне немного успокаивала. Лечь на песочного цвета матрас и провалиться в ничто. Вся эта троица ждала его в номере. Безупречно белые спортивные костюмы и трафаретный загар резко диссонировали с претенциозной мебелью, чужеродные кляксы на светлом дереве и домотканных драпировках. Девушка оккупировала плетеный диванчик, рядом с ней на подушке с флоральным орнаментом лежал пистолет. «Тьюринг», — сказала она, — «вы арестованы».